Дорогие наши радиослушатели, предлагаем вашему вниманию третью беседу с иконописцем архимандритом Амвросием, настоятелем храма преподобного Серафима Саровского на острове Кипр. Сегодня отец Амвросий рассуждает о том, как возможно возрождать древнюю иконописную традицию, рассказывает об особых иконографиях кипрских храмов, советует, какие византийские храмы непременно стоит посетить тем, кто собирается в путешествие по Кипру.
Это не задача какого-то группы людей-иконописцев или людей, занятых церковным искусством, которые поставили себе целью воссоздать церковное искусство. В принципе, это феномен, который может быть только в масштабе общества достаточно большого. Потому что все это плоды народа, который духовно трудился. Почему никакому иконописцу раньше не приходило в голову подписать свое имя под своей работой? Просто по той простой причине, что он не ощущал себя единоличным творцом. Он приходил уже в эту традицию церковную и духовную, и литургическую, и живописную. И он становился частицей этой традиции. Само собой это происходит. Вот появился и отец Иоанн Кронштадтский, и до него и оптинские старцы, и тоже Серафим Саровский. И появился интерес к литургии и к частому причащению. Как иначе объяснить такой серьезный и большой интерес к византийской архитектуре XIX, начале XX века? Сколько храмов византийской традиции было построено в России? Сотни, причем огромные храмы, соборы. Ни с того ни с сего. Я думаю, что все это коренится как раз внутри церкви. Я без сомнения считаю, что все это причина уже духовного роста. И древние иконы. Это не случайно все. В противном случае это можно объяснять только искусствоведческими интересами. И здесь, понимаете, на Кипре, здесь, чтобы говорить о каких-то таких значительных произведениях, я думаю, еще очень рано. Это очень мало времени прошло для созревания этого. А в России больше, намного больше. Понимаете? В 50-х годах появился вот Фоти Кондуглу, который первый начал об этом говорить. А у нас еще до революции были люди, которые писали иконы. И замечательно. Их помню, раньше в Третьяковке в экспозиции древних русских икон была небольшая иконка такая «Спас в силах». Помните? Она приписывалась Андрею Рублеву. И действительно, это было очень похоже на него. Маленькая иконка. Ну, вот во всех советских изданиях она есть. А потом ее убрали из экспозиции. Оказалось впоследствии, что научным путем было доказано, что это не Андрей Рублев. И вообще, эта иконка написана была в начале 20 века. Были люди, которые были способны на такое.
Связано ли иконописание с непременным монашеством?
Я думаю, что нет. Наверняка много было среди иконописцев монахов. Я думаю, что это не было обязательным. Вообще трудно что-то об этом говорить, потому что имен очень мало осталось. Ну вот, авторы вот этих фресок Варакас мы знаем, остальных никого.
А вот тоже это изменение 20-го столетия в Греции, начали греческие иконописцы подписывать свои иконы, с чем связано?
Везде. Я это объясняю непониманием. Люди не понимают сущность иконописания. Иконопись и вообще любое церковное творчество – это, прежде всего, творчество литургическое. Литургия – общее дело. Кто может предписаться, что вот это его литургия? Это творчество общественное. И иконопись, и архитектура, и все, что окружает богослужебную нашу жизнь, это все никак нельзя назвать частным творчеством. И когда человек подписывает свое имя, значит, он этого просто не понимает. И если он воспринимает иконопись как искусство и творчество, которое является способом самовыражения, то он, в принципе, уже не понимает, что это такое. Это образ Христов, образ Божий. Это настоящая его сущность. И на протяжении всех веков все христианское искусство, оно постоянно следовало литургической традиции. И видоизменения этой богослужебной традиции, они тут же сказывались и на всех гранях этого искусства, и архитектуры, в первую очередь, и живопись стеной, и иконы. Я думаю, одно из главных совершенно качеств церковного искусства – это должна быть его литургичность и конгруентность нашей литургической практики. Сам термин «византийское искусство», он такой уже стал широкий, и в него столько всего вмещается, что вообще трудно определить уже, к конкретно, что является вот византийским искусством. Да, вот кипрские памятники, они во многом напоминают греческие памятники или даже некоторые кавказские, вот грузинские памятники. Но есть какие-то отличия, вот какие-то особенности. Например, здесь очень часто можно видеть изображение святого Мамонта. Здесь очень почитается этот святой. Вообще, это мученик, который пострадал в Малой Азии. Но здесь он очень почитается, потому что здесь хранилась его мощь. В нашем кафедральном соборе, кстати сказать, в XIII веке крестоносцы забрали их, теперь они находятся во Франции. Очень почитаемый святой Стилианос, древний святой VI века, по-моему, который оказался, вот, например, в России совершенно неизвестным. А здесь он очень почитается и почитается как хранитель детей.
Всегда изображается с младенцем на руках.
Ну, вы знаете, вот древние изображения почему-то они без младенцев.
А насколько древние изображения есть?
Ну, вот 13 века, кстати сказать, в храме Панаги Мутулас. 13 век.
Святой Лазарь.
Лазарь Китийский. Да, кстати, по ноге Аракас там есть древняя фреска, замечательная. По-моему, лучший образ, вот известный его. Вот. Кипр, он такое по своей географии и истории занимает такое место, которое, в общем-то, само по себе, оно объясняет многие такие моменты в культурной сфере. Везде же постоянно были смены власти. Была Византия, тут были арабы, тут были турки, венецианцы, французы. Постоянно этот остров переходил из рук в руки. И тут все так смешалось, и все запуталось, что тут уже трудно выделить какую-то вот четко выраженную местную особенность. Не знаю, как-то я вот затрудняюсь вот назвать какой-то очень характерную такую чисто кипоиотскую особенность. Ну вот Панагей Аракас. Это же не кипоиот писал. И сразу видно. Другие храмы вот, Панагея в Галатте. Человек расписывал уже в византино-итальянской такой культуре.
Хорошо. Какие основные памятники вы посоветовали бы посетить тем, кто бывает на Кипре? Потому что, к сожалению, часто маршруты составлены так по Кипру, что люди едут Кикосский монастырь, может быть, в Традитису, но основные памятники минуют.
Несколько храмов, несколько мест непременно надо посетить. Панагия Аракас первая. Церковь Панагия Асину. 12 век тоже фрески. Монастырь Иоанна Лампадистиса в Калапанайотисе. Панагия Мутулас. Церковь святого Созомена в Галате. Это все церкви, которые под эгидой ЮНЕСКО находятся. Николай Стегис, конечно, вот, 12 век, замечательный фрески. Один из самых лучших образов Николая, чудотворца. Кроме этого, вот, Калапанайотисе, замечательный музей, иконы, чудесные иконы в музее архиепископии. Храм Архангела Михаила в Левкаре. Кроме этого, замечательные памятники на турецкой стороне. Например, храм Антифонитис. Тоже 12 век. Замечательные и архитектуры, и фрески. Замечательные мозаики в Кити. Юстинионовские мозаики этого времени. Вот отец Зенон, помню, он очень часто напоминал мне и всем тем, которые вот хотели у него учиться, что учителями для нас должны быть древние иконописцы, древние иконы и фрески. Ну, нужно учиться на них. Во-первых, это дает смирение и ученику, и учителю. И, во-вторых, это естественное и самое правильное отношение к этому делу. Потому что всегда для всех поколений лучшими иконописцами были те образцы, которые были уже приняты церковью и отсеялись через такой молитвенную практику. Вот в России, ну, в основном обучение и работа иконописца связана с книгами, с их продукциями или древние иконы, но только в музее можно увидеть. И совсем по-другому это воспринимаешь, когда ты видишь, можешь видеть ежедневно в храме гораздо более живое восприятие всего этого, дает вот такое вот более близкое общение с памятниками.
Подошла к концу третья беседа с иконописцем архимандритом Амвросием, настоятелем храма преподобного Серафима Саровского на острове Кипр. В музыкальном оформлении передачи прозвучали песнопения в исполнении хора «Подворье Свято-Троицкой Сергиевой Лавры». Передачу подготовила и провела Александра Никифорова.